Я себя чувствую в этом зале, как будто я среди своих близких родных уже после всех этих дней нашей программы. И мне кажется, мы настолько уже привыкли друг к другу, и настолько сблизились и полюбили друг друга, я не боюсь сказать это, что мне кажется, даже ваш днепропетровский вирус и меня полюбил, и никак не хочет оставить меня в покое, и в особенности мое горло. Но мы будем и вместе с ним продолжать наше исследование. Сегодня мы с вами прикоснемся к тем предсказаниям, которые берут и ведут нас в будущее. Это 20 глава Откровения. Те, кто с нами в эфире телеканала «Надежда Украина» и телеканала «Надежда» в целом для русскоговорящих, я тоже вас приветствую. Я знаю, многие из вас стали участниками этой программы в разных городах, на разных континентах. Сегодня, буквально через несколько минут, мы с вами откроем 20 главу и будем читать о том, как ангел сошел с неба, имел ключ от бездны, большую цепь в своей руке. Он взял дракона, древнего змея, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Что же это за предсказание такое? А в нашей следующей программе мы перелистнем одну страницу Откровения и посмотрим следующее предсказание. Для нас это будет предсказание 12 в следующей программе. О том, что спасенные, оказывается, принесут славу в Царство Божие. Что же это за слава, которую мы можем принести с собой в Царство Небесное? Ведь, кажется, нет у нас ничего, чем мы могли бы похвастаться, чем бы могли мы гордиться, да еще и взять с собой в Царство Божие. Что же это за предсказание такое? Это будет в нашей следующей программе. Должен вам сказать, что здесь, в Днепропетровске, общаясь с людьми, я увидел, как много у нас есть общего, как много у нас есть друзей друг у друга общих. И не только друзей. Я увидел, как много есть даже и родственников, о которых я, может быть, не очень много знал и близко. Сегодня произведение музыкальное «Радость спасения» исполнит один, как оказалось, из тоже больших родственников наших двух больших семейств – Евгений Баранов. Пожалуйста, Евгений, приветствуем вас.
Обретет перед песнями спасенных, вечность двери распахнет. Радость вечного спасения заблестит во всех глазах. Песнь восторга и хваленья в новых зазвучит в сердцах. Достигай же совершенства постоянно каждый день. Путь твой долгий лишь мгновенье, ревностно трудись и верь. Боли, горечи, страдания, все забудется, как сон. В свете вечного сияния будешь ты в любви с Христом. Проходи свой путь смирения и терпения, видишь вечность и заря. Прогоняет ночи тени, скоро кончишь путь. Побеждай же все преграды, скоро сможешь отдохнуть. Скоро путник утомленный цель святую обретет. Перед песнями спасенных вечно двери распахнет. Радость вечного спасения заблестит во всех глазах. Песнь восторга и хваленья в новых зазвучит в сердцах. Радость вечного спасения заблестит во всех глазах. Песнь восторга и хваленья в новых зазвучит в сердцах.
Мы с вами в предыдущих программах познакомились с 10 предсказаниями, которые помогают нам удостовериться в том, что мы с вами можем доверять этой книге. Более того, те предсказания, с которыми мы с вами знакомились, они, как правило, касались тех событий, которые либо уже произошли в истории мира, либо которые происходят сейчас, в наше время. В наших последующих программах мы посмотрим на те предсказания, которые еще должны будут осуществиться. И теперь я с уверенностью могу сказать, если то, что было обещано в первых 10, исполнилось в точности, есть ли у меня основания сомневаться в том, что исполнится, и те, которые еще предсказывают мое будущее? Безусловно, нет. Давайте с вами, прежде чем мы прикоснемся к следующему, 11-му предсказанию, вспомним первые 10. Вы мне поможете в этом зале? Хорошо? Первое предсказание было о храме Соломона, что он будет разрушен. Второе предсказание – лжехристы. Третье – войны. Четвертое – голод. Пятое – моры, болезни. Шестое – землетрясение. Седьмое – мерзость запустения. Восьмое – Божий народ, терпение святых. Девятое – о чем у нас было девятое? О том, что будет беззаконие в мире и любовь охладеет. И 10-ю, которую мы с вами на предыдущей программе проходили, была о том, что 3 ангела летят по небу, возвещая особую добрую весть для последнего времени. Если мы с вами хорошо усвоили первые 10, я предлагаю перейти к 11-й сегодня. И мы видим, как Иоанн, который был вместе со Христом на той самой горе, где Христос помогал им обрести представление о будущем, он слышал все эти предсказания. В завершении его жизни, когда он на острове Патмос находится сам среди тех, кто преследуем и гоним, ему его Господь Иисус Христос дает откровение. Вся эта книга, последняя книга «Апокалипсис» – это его откровение, то есть видения, которые открылись перед ним о событиях будущего времени. И я вижу в 20 главе этой книги, как он говорит: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Когда мы слышим с вами о древнем змее, Естественно, это возвращает нас к самому началу библейского повествования о сотворении этого мира. Когда мы слышим с вами о дьяволе и сатане, о драконе, это возвращает нас еще к ранним событиям, тем событиям, которые произошли, когда на небе Люцифер восстал против Бога. Сегодня, когда мы слышим об этом древнем змее, о драконе, то это неизбежно ассоциируется у нас с болью, это ассоциируется у нас со смертью, это ассоциируется с потрясениями в нашей жизни, когда мы слышим дракон, сатана, дьявол. Давайте согласимся, что в нашем сознании тьма, мы слышим, смерть и боль. Мы знаем его как того, который стал родоначальником обмана на небе и продолжил свой обман на земле. Мы видим, что он не преуспел на небе, и в результате своего восстания против Творца он был низвержен вниз, низвержен на землю. Но здесь, я должен сказать, он преуспел. И сегодня мы видим, как принятый здесь на земле, он оказывается принятым и в нашем мире. Наше общество приняло его и живет не по Божьим принципам, а живет сегодня по принципам врага Божьего, по принципам мира зла. Мы приняли его в свою жизнь, и поэтому сегодня мы видим, как каждый из нас избирает путь противления Богу. Мы приняли его в наши семьи, и поэтому в семьях наших мы видим разводы, мы видим переживания, мы видим, как дети уходят от родителей, как не понимают родители детей своих. И все это ведет нас к этому отцу лжи, к тому, кого Священное Писание называет отцом лжи. В чем же эта ложь проявилась дракона? В чем ложь этого дьявола? И мы с вами знаем, что от самого начала, когда только произошло восстание на небе, у дракона, у дьявола была лишь одна главная цель. В чем она заключалась? Чтобы представить характер Божий в ложном свете. Чтобы показать всем небожителям, что Бог не есть любовь, что Он не желает им счастья и радости в их жизни, поэтому, оказавшись здесь, на нашей территории, Он преуспел в том, чтобы внедрить в сознание людей представление о том, что Бог жестокий, Бог наслаждается муками, Бог посылает болезни, и Бог в будущем обещает вечные муки тем, которые не желают жить по Его законам. И поэтому сегодня мы с вами видим, вот примерно как на этом слайде, представление о вечности в сознании большинства людей, живущих в мире сегодня. Эти сцены адских мук, должен вам сегодня сказать конкретно и определенно, не имеют ничего общего с тем, что открывается нам в Священном Писании. Мы знаем, то, что мы сегодня называем Библией, есть канон священных писаний. Те книги, которые были вдохновлены Богом, которые были собраны воедино и дошли до нашего времени. Но параллельно с каноном библейских книг, то есть с теми книгами, которые имеют освящение свыше, было в раннем христианском мире много апокрифических писаний. И вы, я уверен, люди грамотные, образованные, вы знаете, что такое апокрифические писания. То есть многие стали претендовать на то, что они имеют понимание библейских истин, имеют откровение и стали писать свои так называемые священные писания, чтобы смутить людей. И, естественно, в этих апокрифических писаниях не было истины, а наоборот, они входили в противоречие с тем, что сегодня мы держим в своих руках. Так вот, одно из таких апокрифических посланий, деяния Фомы, оно называется, я открыл его для себя и увидел, как описываются адские муки той блудницей, которая получила воскресение якобы и вернулась в этот мир, и в беседе с Фомой она описывает страшные ужасы о том, как спутник, который привел ее в ад, подводил ее к разным пропастям, и в этих пропастях показывал ей, как души человеческие кишили там, в этих ямах земных, как там черви покрывали эти души, как люди подвешены были одни за языки, те, которые говорили ложь, другие за вывернутые наизнанку руки свои, за то, что они брали не свое, то, что им не принадлежало. У третьих были вывернуты ноги, они висели подвешенные за ноги, потому что шли туда, где было зло, и шли в те места, где им не надо было быть. И она детально, очень графически описывает все страшные, невероятнейшие мучения, которым подвергаются души тех людей, которые отвергли спасение, отвернулись от Бога и оказались вот в этом месте, которое мы сегодня знаем в нашем популярном христианском сознании как ад. Ад, который существует для тех, кто отказался от спасения. Друзья мои, я должен с уверенностью сказать, что Священное Писание ясно и конкретно и верно называет дьявола отцом лжи. Это первая ложь появилась на небе, когда он сказал, этот Бог недостоин доверия. Эта ложь подтвердилась, когда он в образе змея приходит в Едемский сад и говорит, этому Богу вы служите, этот Бог вам сказал, не делай этого, вы сами лучше знаете, что нужно делать. Вы должны жить своим умом, вам нужно жить своим сознанием. Зачем вам нужны эти Божьи законы, которые вас ограничивают? И он произносит одну из первых, первый обман на земле. Как вы помните, что он сказал? Нет, он сказал, не умрете. Это был один из его первых величайших обманов. С того момента начинается смерть. Именно с того момента смерть вошла в мир. Он продолжает свою ложь и свой обман, когда входит в христианскую церковь вместе с прочими языческими представлениями, которые перемешались с библейскими истинами, и преподносит христианскому миру это вино блудодеяния. Мы с вами в предыдущей программе говорили, что такое вино блудодеяния. Это смешение истин библейских с человеческими ложными языческими представлениями, унаследованными от дьявола. И когда человек, как мы говорили, напивается, для него уже трудно различать, где истина, где ложь, где своя жена, где чужая жена, все одно становится. Так, к сожалению, и в мире сегодняшнем, и даже в христианском мире мы видим, происходит то же самое относительно понимания Божьего характера и нашей с вами жизни сегодня, нашей жизни и в Царстве Небесном. Мы видим, что Христос в Откровении 20 главе обещает нам победу над смертью. Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, смерть вошла в этот мир. Сегодня, когда мы думаем о смерти, мы вспоминаем своих близких, кого мы потеряли, мы вспоминаем своих родных, которые ушли из жизни, может быть, дочь, может быть, сын, но сегодняшнее предсказание Священного Писания вселяет в меня уверенность, что это предсказание о том, что Бог вернет жизнь и мне, моему отцу, моим близким, как и вам, и вашим близким, я знаю, потому что Христос одержал уже победу над смертью, когда со креста сошед в могилу, Он в первый день воскрес и стал нашим первенцем с воскресения нашего. Точно так же эта победа над дьяволом и над смертью обещана нам сегодня. Но что же такое смерть? Для того, чтобы понять, что такое смерть, давайте вначале поговорим с вами о жизни. Хорошо? Дар вечной жизни. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вечная жизнь на самом деле это дар. Что такое дар? Это не просто даром, это подарок. То есть давайте себе усвоим от самого начала нашей темы сегодня. Мы сами в себе не имеем вечности. Если мы хотим иметь вечную жизнь, то Бог единый, который имеет бессмертие и вечность. Только Он может дать нам вечную жизнь. Итак, Господь в Бытие, 2 глава, 6 стихе мы читаем, творит первого человека. Я восхищаюсь нашим Творцом. Вы знаете, мне это говорит о том, что Творец наш, который может все, который самодостаточен, то есть в нем есть все, что он хотел бы, в нем есть и радость, в нем есть и полнота, в нем есть и все способности, и все таланты. Однако он не хочет быть в одиночестве. Поэтому он начинает творение человека, нас с вами. И мы читаем о том, что он творит его из чего, этого человека? Из праха. То есть он берет эти материальные элементы земли, эту пыль, все эти элементы таблицы Менделеева, которые материальны по своей природе, и вылепливает красивого, гармоничного, совершенного человека. Мужчину и чуть позже женщину. Но остановимся вначале на мужчине. Когда он закончил этот свой процесс творческого созидания Адама. Я представляю, как он смотрел на это тело и восхищался, как все было прекрасно, как все мышцы были красивы на этом теле. Как Адам, я представляю, наверное, он не был полысевшим. Я думаю, у него были и волосы, все, которыми, наверное, он мог бы по праву гордиться. И, наверное, даже и фигура у него, и мышцы на животе были. Все уже продуманы, без даже его предварительных занятий в фитнес-центре где-то. Все выглядело идеально у него. Но была одна проблема. Он лежал безжизненно на земле. В нем не было жизни. Он был материален. Но Господь подходит к нему и что делает? Вдунул в лицо его дыхание жизни. Обратите внимание, только после этого и стал человек, да, написано, стал человек, чем он становится, кем он становится? Чуть громче, скажите мне, душою живою. То есть я хочу, чтобы вы усвоили этот принципиальный, главный урок сегодня вечером. Бог не вложил в него душу. Так Священное Писание говорит. Бог вложил в него дыхание жизни, энергию, искру жизни, которая только ему одному Богу принадлежит. И когда в это материальное тело вошла энергия жизни, и Адам сделал первый вдох в свои легкие, вот только тогда он стал не человеком с душою, а он стал сам душою живою. Его гармония материального тела и дыхание жизни, энергии жизни, дара жизни, что он получил от Бога, сделало его душою живою. И поэтому каждый из нас в этом зале сегодня – это душа живая. Если вы сюда смогли прийти, значит, все-таки вы душа живая. Значит, вы смогли сюда дойти. И я надеюсь, точно так же спокойно домой сегодня живыми душами вернетесь. Поэтому, когда мы смотрим на себя сегодня, Мы должны, опираясь на это библейское учение о человеке, помнить, мы с вами не отдельные две части. Мы не материальное тело, в которое вгоняется душа для страданий. И мы не душа, которая лишь живет в этой темнице тела. На самом деле, объединение нашего Духа Божьего и тела нашего делает нас душою живой. Поэтому так часто в Библии можно услышать это выражение по отношению к человеку. Когда особенно в Новом Завете мы читаем: «И Господь присоединял к церкви постоянно спасаемых, и в тот день крестилось», там сказано, 3000 душ сказано. Когда речь идет о душах, мы знаем, речь идет о ком? О человеке. Должен оговориться еще на один момент, прежде чем мы дальше двинемся, что в это же самое время, когда апостолы писали священные писания, в древнем мире царило понимание о человеке, которое было сформулировано под влиянием греческой философии. Греческие философы, языческие философы рассматривали человека иначе. Они считали, кстати, Платон, к примеру, я уверен, вы знаете, кто такой Платон был, он считал и учил, что душа сама по себе вечна. И она живет в мире идей. Живет вечно, питается идеями, размышляет об идеях постоянно. Когда же происходит зачатие тела материального, то эта душа проникает в это тело и начинает жить в этом уже ограниченном материальном теле человека. И когда младенец рожденный начинает развиваться, учиться, познавать мир, возникают представления всякого рода. Платон учил, на самом деле это не есть приобретение нового знания. На самом деле это есть воспоминание о тех идеях, которые душа имела до того, как вошла в тело. Когда же человек умирает, душа снова выходит из этого тела и продолжает свое существование. Это учение полностью противоречит библейскому учению, но, к сожалению, вошло в христианскую церковь, переплелось и слилось сегодня с тем, чему учат многие христиане. Душа живая, Адам и Ева, которые начали этот путь жизни на земле. Мы с вами, ожидающие жизни, живущие сегодня в царстве смерти, мы видим людей, умирающими постоянно. Кто-то погиб в аварии, может быть, в Днепропетровске. Кто-то погиб в других местах. Кто-то умер от рака. Кто-то умер от воспаления другого характера. Но когда мы с вами умираем, наш дух возвращается к Богу. Наше тело возвращается в могилу до определенного момента. Посмотрите, как в Деяниях апостольских Петр говорит о Давиде. «Братья мои, могу сказать вам прямо, патриарх Давид, что с ним произошло? Помогите мне. Умер, погребен, и гробница его сохранилась у нас до сего дня. Сам Давид никогда не восходил на небеса». Разве не удивительно? Давид, тот, который знал Бога лично, написал все эти замечательные псалмы, которые мы так любим с вами. Оказывается, он не живет на небесах, Петр говорит в Священном Писании. Оказывается, Давид также ожидает этой победы над смертью, когда Христос, придя во второй раз, пробудит всех спасенных к жизни. Он находится сейчас в ожидании жизни. Мы смотрим, как сам Христос дает нам еще более ясное разъяснение этого вопроса. Посмотрите, как он говорит: «Да не удивит вас это». И я надеюсь, это не удивит и вас, здесь сегодня сидящих в этом зале. «Близко время», помогите мне прочитать этот текст, «близко время, когда услышат все мертвые голос его, тогда те, кто добрый вершил дела, что с ними будет? для жизни восстанут. Значит, те, которые творили добрые дела, и те, которые жили со Христом, они еще не живы. Они только к жизни, что Христос говорит, какое слово использует? Восстанут они. Они восстанут когда? В какой момент? Когда услышат голос Его, грядущего вновь в этот мир. И Христос говорит, не удивляйтесь этому, потому что в этом мире царит обман. И, к сожалению, и в христианских церквах царит обман относительно этой истины, о которой Христос сказал. Не удивляйтесь. Сидящий в Днепропетровске, не удивляйтесь. Смотрящий эту программу в эфире, не удивляйтесь, он говорит. Потому что придет день, те, которые услышали мой голос, те, которые жили по моей воле и по заповедям моим, знают меня и приняли мой характер, они восстанут для жизни. Что же происходит с теми, которые отвернулись от этого предложения о спасении? Они ожидают дня возмездия. Посмотрите, Петр об этом пишет и говорит, «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для чего?» Чуть громче. «Для наказания». А, оказывается, они не в аду сейчас уже получают наказание, да? А Христос говорит, они, я их держу, я их храню до того дня, когда, как день возмездия, они получат свое наказание. К сожалению, даже в наших славянских народах мы знаем, существует масса поверий, которые пришли из язычества. И поэтому мы с вами видим, как много в сознании людей представлений о том, что их родные на самом деле сейчас находятся в состоянии либо между жизнью и смертью, либо находятся в состоянии уже жизни после смерти. И поэтому в России и в славянских странах еще издавна, особенно в зимнее время, люди разжигали костры из навоза животных во дворах своих для того, чтобы души тех родных, которые умерли, чтобы они не мерзли, чтобы как-то они к этому костру собрались бы там, да погрелись у этого костра. Да, более того, все многие другие поверья, когда и приносят еду своим умершим родным, и приносят даже не только еду, а может и немножко выпить им приносят, чтобы им там не так скучно было тоже. Как-то вот живо это в нашем сознании представление о том, что они уже получили свое возмездие, и как-то их надо немножко поддержать в этом состоянии. Но давайте посмотрим дальше, что говорит об этом Священное Писание. Христос говорит, это день, когда будет решена участь, спасен или погиб. Это день будущего, это день грядущего возмездия. В Матфея он говорит, как собирают плевелы и сжигают в огне, так будет, когда он говорит? Еще раз, когда это будет? В конце мира. Он говорит, те, которые должны будут сгореть за их отвержение истины. Когда они будут гореть? Они будут гореть в конце мира. Те, которые получают спасение свое за их верность, они будут спасены в конце истории этого мира, когда Христос грядет во второй раз. Мы видим, как в Священном Писании упоминается слово «ад». Я уверен, вы читали в Библии про ад. Так же? И мы, когда читаем в Библии, думаем, что же это за ад такой? Может быть, это и есть этот ад, о котором Данте писал в своей божественной комедии, где все эти круги ада, через которые души человеческие проходят в страданиях. А я, проведя исследование, вижу, оказывается, в Ветхом Завете, когда написано «ад» и «сошел в ад», к примеру, это еврейское слово «шеол». Еврейское слово «шеол» просто-напросто означает «могила». Ясно и конкретно. На еврейском языке «шеол» – это могила. В Новый Завет я перехожу, вижу, То, что мы называем адом в Новом Завете и читаем об этом, греческое слово «хадес», что опять же просто-напросто означает «могила». Те, кто сошли в могилу. Но есть еще слово, которое упоминает это или связано с понятием ада. Гиена, да? Вы слышали это слово? Гиена огненная, говорят. Вот интересно, что же это за гиена такая огненная? А оказывается, рядом с городом Иерусалимом была большая городская свалка. И эта городская свалка постоянно горело, потому что постоянно туда вывозили мусор. И постоянно там восходил дым, так называемое это курение всех этих куч мусора. Я уверен, здесь в Днепропетровске, где-нибудь за городом, тоже есть такая мусорка, да? И, наверное, когда этот ветер не в ту сторону подует, мы все вспоминаем про нашу гиену огненную здесь, в Днепропетровске. Точно так же и жители Иерусалима знали это, как ту долину, как то место, где постоянно горит огонь и постоянно восходит дым. Поэтому Христос, говоря о конце, говоря о том, что отбросы эти, этого мира, зло этого мира, нечестие этого мира должно будет выброшено быть, он приводит им понятие, которое было им настолько знакомо и ясно. Он говорит, вот посмотрите на эту долину, которая горит. Вот это и есть то место, он говорит, куда вот это все зло будет в итоге выброшено и сожжено там. Поэтому в Библии нет учения о какой-то неком отдельном месте, то ли в глубине земли, то ли за пределами земли, где люди будут вечно мучиться. Мы смотрим, что на самом деле вечная смерть, оказывается, ожидает тех, которые отказались от дара жизни. В Откровении 21 главе сказано, удел же ли участь малодушных и неверных, всех осквернившихся, убийц, блудников, чародеев, идолослужителей и лжецов, всех озеро огненное с горящей серой, смерть вторая. И мы с вами начинаем понимать, оказывается, апостол Павел сказал, возмездие за грех, что он сказал? Смерть. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечна. Если возмездие за грех – смерть, то всякий согрешивший и всякий отказавшийся от спасения и отвернувшийся от Бога, он наследует смерть. Почему? Потому что дар Божий – это жизнь вечна. Если грешники мучаются в аду вечно, скажите мне, они живут вечно? Если грешники будут мучиться в аду до бесконечности, значит, они имеют дар вечной жизни. Значит, они с нами, спасенными, искупленными, будут жить во всю вечность. Но мы знаем, что возмездие за грех – смерть. Поэтому нечестивые, имеющие зло и отказавшиеся раскаяться, не могут получить дар жизни вечной. Ни в Царстве Небесном, ни в огнях ада, ни в муках ада, потому что иначе они тоже будут жить вечно. Но возмездие за грех – смерть, прекращение существования, полное исчезновение. Именно об этом пишет псалмопевец. Посмотрите, он говорит, а нечестивые, что с ними будет? Что будет с нечестивыми? Помогите мне громче. Что будет? Погибнут, а враги Господни, как тук агнцев, что с ними будет? Исчезнут. В дыме исчезнут. Прекратится существование. Нет их больше в живых. Нигде. Ни на земле, ни на небе, ни под небом, ни в могиле. И вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что? Что произойдет? Не оставит у них ни корня, ни ветвей, никакой продолжения жизни, никакого продолжения жизни. Полный конец. самая великая трагедия, когда утрачен дар жизни. Нет больше жизни с Богом. Нет жизни в Царстве Небесном. Что может быть страшнее и ужаснее этого наказания? Вечная смерть. Господь не желает, чтобы зло оставалось во вселенной. Если будет ад, значит, там грешники. Если грешники в аду, значит, зло остается во вселенной. Если грешники продолжают мучиться в огнях ада во всю вечность, значит, зло продолжает жить. Значит, дьявол продолжает существовать. Значит, вся трагедия зла не разрешена. Проблема не снята. Поэтому Господь говорит: «Я положу конец этому злу». Это будет полное исчезновение, полное прекращение всякого зла во вселенной. Поэтому в Библии нет понятия «вечной муки». В Библии есть понятие «огонь неугасимый». То есть огонь, который невозможно погасить. Вы когда-нибудь видели большие пожары? Я помню, как я пытался разжечь и сжечь все ветки во дворе за домом у себя. И мы так старательно с супругой работали, что когда подожгли эту кучу, я смотрю, соседская крыша уже начинает гореть у сарая соседского. Друзья мои, мне кажется, я страху большего в жизни не натерпелся. Мы схватили этот шланг, пытаемся этот гасить огонь. Бесполезно. Бесполезно. Водой такое дело не задушишь. Должен признаться, Господь спас нас от беды всякой. И у соседа сарай остался в целости. Но когда библейские авторы пишут об этом огне, уничтожающем грех, они говорят, как пророк Иеремия говорит: «Возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима». И что дальше про этот огонь сказано? «Не погаснет». Скажите, огонь продолжает гореть в воротах Иерусалима сегодня? Нет, он не горит. Почему? Потому что когда город горел, когда город был подвергнут разрушению, тогда невозможно было остановить этот огонь. Когда же все сгорело, то и огонь прекратился. Или Содом и Гоморра. Вы помните, каким огнем они были сожжены? Вечным наказанным огнем. Мы знаем из Священного Писания, что Господь наш есть огонь какой? Поедающий. Священное Писание говорит: Господь есть огонь поедающий. Что это значит? Это значит слава. Слава, которой он обладает, если в соприкосновение с этой славой приходит зло и грех, то огонь его славы уничтожает этот грех. Он не может оставаться в его присутствии. Бог наш вечен. Значит, огонь его все поедающий, тоже вечный. Бог наш всесильный. Значит, огонь его славы святой и присутствия, тоже огонь неугасимый, истребляющий грех во вселенной. Сын человеческий же, Христос говорит, пришел в мир не губить души людей, а спасать. Не для того он пришел, чтобы даже один человек погиб. Он сам готов был умереть на кресте, чтобы все получили спасение. Господь говорит: не хочу смерти грешника. Хочу, чтобы грешник обратился от пути своего и не потерял этот дар жизни. Но я хотел бы, чтобы мы с вами еще взглянули в будущее, буквально на несколько минут, и посмотрели, что же будет с нами, что будет с нашими близкими и родными. В Откровении 20 главе 6 стихе мы видим, вестник с неба говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в чем? В воскресении». Каком воскресении? Первом. Первое воскресение. Когда же оно произойдет, это первое воскресение? Павел говорит в послании к Фессалоникийцам: «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и что произойдет? Мертвые во Христе воскреснут прежде». Те, которые ожидали его пришествия, те, которые жили с ним, те, которые любили его, те, которые избрали его, они слышат этот трубный звук пробуждение из могилы и выходят, как Лазарь вышел. Помните, как Христос сказал про Лазаря, когда Лазарь умер? Как Христос про него сказал? Лазарь спит. Так и мы находимся в этих могилах, в бессознательном состоянии, до тех пор, пока Господь в день своего пришествия пробудит нас к жизни вечной. Это то, что Он делал здесь на земле. когда Он прикасался к тем, которые лишались жизни. Вдова, у которой умер сын, Христос подходит, прикасается, пробуждает его к жизни. Он ждет этой возможности. Он знает о ваших близких. Он знает о моих близких, которые ушли из жизни, которые не с нами сегодня. И Он ждет этого дня, своего явления, чтобы пробудить к жизни спасенных и дать им спасение. Мы видим, это первое воскресение. Они будут царствовать с Ним 1000 лет. Он берет их в свои небесные чертоги, чтобы с ними быть эту 1000 лет. А дракон, древний змей, он скован на 1000 лет здесь на земле, потому что нечестивые убиты славой явления Христова. Спасенные взяты от земли. Сатана и дьявол оказываются скованы обстоятельствами. Некого больше соблазнять, некого больше угнетать, не на кого больше влиять этим развращающим своим влиянием. Мы видим, он скован этими обстоятельствами, этой цепью, которая держит его 1000 лет до того времени, когда 1000 лет закончилась, сатана освобожден из темницы своей, нечестивые пробуждены, когда Господь с новым Иерусалимом, новой землей нисходит на землю, они получают свое возмездие. Но даже в тот самый момент они пытаются вновь идти для того, чтобы бороться против Бога, чтобы выступить против Иерусалима нового, небесного, спускающегося на землю. Но мы знаем, чем заканчивается и эта попытка. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, и они оказываются в этом озере огненном, и все зло истреблено. Все зло истреблено из вселенной. Нету больше зла, нет больше насилия, нет больше нечестивцев, нет адских мук. Есть спасенный, есть воскрешенный, есть ваши родные, есть ваш сын, которого вы хотели увидеть, ваша дочь, с которой вы хотели жить, ваши близкие, которые ушли из жизни, объединенные воскресением Христовым для жизни во всю вечность. Я знаю, Христос победит в этой битве Армагеддона. Это торжество добра обещано нам, потому что Христос силен сделать это для меня и для вас сегодня.
Придет тот день, когда под куполом звездным огромный мир станет вдруг новою землей. Это не сон, это сильной рукой сам Иисус и я не боюсь. чудный сказочный город, поля цветов, сады синие, горы. Ночи нет, слезы
Я сегодня желаю быть частью этой Божьей семьи, за которой Христос обещал прийти. И я хочу, чтобы Он пришел за мной. Я хочу, чтобы Он пришел за вами, потому что мы знаем, это будет тот день, когда Он пробудит к жизни от смерти наших родных и близких, чтобы нам быть вместе во всю вечность, чтобы ничто и никогда нас больше с вами не разделяло. Я хочу быть частью народа Божьего. И Христос сказал, если не креститесь, и если не будете крещены водой и духом, то не наследуете Царства Небесного. У нас будет крещение в субботу. И я бы хотел, чтобы наши помощники сегодня раздали исповедание веры вам на руки, тем, всем, чтобы все взяли в руки исповедание веры, раздайте, пожалуйста, сейчас это исповедание. Я хочу, чтобы вы взяли домой с собой, чтобы вы дома прочитали, помолились и сказали в своем сердце и в своем сознании, я хочу быть частью народа Божьего, потому что, пройдя через Христово крещение, пробудившись к новой жизни, жизни безгрешной, безгрешной не нашими усилиями, а жизнью, омытой кровью Христа, мы тем самым будем частью этого народа Божьего. Помолитесь об этом, почитайте дома, приносите с собой завтра, чтобы мы завтра вместе с вами могли приготовить души ваши, семьи ваши, вас лично к тому, чтобы стать частью того народа, который ожидает пришествия Христова. Того народа, который ждет пробуждения от смерти. Того народа, который верит, что мы верим в Бога любящего. Бога, который желает положить конец злу во вселенной, чтобы не было уже ада никакого. Мы достаточно уже ада здесь с вами пережили в этой жизни. Чтобы не было больше смерти, чтобы не было больше слез, чтобы не было больше страданий. Я обрел великое счастье в своей жизни, став частью этого народа. И сегодня я побуждаю каждого из вас перед Богом на коленях, в молитве принять это же решение. Я хочу помолиться с вами и сегодня. Давайте встанем для молитвы сейчас, чтобы вместе перед Богом открыть душу свою. А если у кого-то есть еще и личные болезни или переживания, приходите вперед. Мы помолимся о том, чтобы Господь дал вам выздоровление, чтобы Господь благословил внуков ваших, чтобы Господь благословил детей ваших, супруга ваша. Проходите поближе, чтобы было место людям, пройти тем, чтобы не стояли в проходе, чтобы люди могли здесь встать, чтобы мы могли помолиться о ваших близких. Проходите ближе, не смущайтесь, проходите ближе сюда, проходите вперед, потому что Господь знает, как помочь нам, Господь знает, как благословить нас. Он знает, как исцелить нас. Он знает о ваших родных, о ваших детях, о ваших внуках. Он силен помочь и им тоже. Поэтому проходите, посмотрите, сколько есть места там, если есть возможность пройти. Проходите вот на левую сторону сюда. Проходите смело, смело проходите там через ступеньку, аккуратно. Но мы идем к Богу, и делая этот шаг к Богу, мы знаем, Он идет к нам навстречу. Как отец увидел блудного сына и бежал к нему, чтобы помочь его, так и Господь встречает нас всегда на полпути, чтобы взять нас за руку, благословить нас, через нас благословить наши семьи, благословить наших детей, мужа, жену, может быть, мать, может быть, отца. Я буду молиться вместе с вами. Вы можете идти, даже когда я буду молиться. Господь наш, я благодарю Тебя за весть спасения. Благодарю за дар жизни, Господь. За вечность, которую Ты нам предлагаешь. За силы и здоровье, которые Ты обещаешь дать нам и исцелить нас от болезни. Благослови детей моих, друзей и собратьев. Благослови их внуков. Внучек, Господи, дочек, сыновей, мужей, жен, чтобы Твое присутствие было на каждом из них, Господи. Даруй им мужество идти Твоим путем и стать частью народа Божьего. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Божьих вам благословений.